Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пучине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающей седмицы. На следующей неделе главное событие, конечно, великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября.
Очень любимый русский праздник.
Да, причем парадоксальнейший русский праздник. По сути дела, если так вот отринуть все духовное и обратиться к истории, что мы празднуем? Мы празднуем, как с помощью Богородицы византийцы одержали победу над славянами. Вот, а при этом в Константинополе это не празднуют, а празднуют почему-то те самые потомки славян, которые в результате отступили. Это вот все, что связано с этим праздником, оно все на парадоксе. Как случилось?
В X веке в царстве императора Льва Философа славянские племена окружили Константинополь, и город был в осаде. Весь народ вместе с императорским двором молился во Влахернском соборе.
Во Влахернском соборе тогда хранилась риза Пресвятой Богородицы.
Совершенно верно. И вот Андрею Христа ради Юродиеву и явилась Богородица, которая распростерла над молящимися свой покров, то есть ту самую ризу.
Амафор,
да. И преподобный Андрей показал своему близкому ученику Епифанию, рассказал об этом, и они поняли, что это некий знак, что Богородица защитит город, народ от этой внешней опасности. Мне кажется, что здесь стоит обратить внимание, что защита является тонким покровом. На самом деле, это, опять же, для меня очень важная метафора, что вера, которую, может быть, никак нельзя пощупать, что это некое, может быть, для кого-то что-то совершенно эфемерное и даже, может быть, может показаться несуществующей, является просто броней, которая охраняет человека не просто его в жизненных ситуациях, но вообще в космическом его состоянии. И вот этот вот покров был... ощущался нашими уже русскими православными людьми как нечто ценное, потому что у нас огромное количество и храмов, и икон с этим изображением буквально в каждом храме существует.
Ну, смотрите, совсем ведь немножко времени прошло. В 911 году подписали мир византийцы с Русью, а вот с исторической точки зрения ничтожный там промежуток – это 1165 год, когда Андрей Боголюбский, князь, а его святым покровителем был как раз Христоради Юродивый Андрей, который в Влахернском храме увидел видение Пресвятой Богородицы и ее покрова. В 1165 году он строит удивительнейший храм Покрова на Нерли. То есть это мировая жемчужина. То есть уже в сознании людей всего-то пару веков прошло. Покров – это такая великая святыня, достойная величайшего храма. То есть в сознании русских людей, православных, это случилось за ничтожный с точки зрения истории период.
Ну, думаю, что здесь... важна сама виновница, Пресвятая Богородица. И для того, чтобы понять это, обратимся к тем отрывкам из апостольских посланий и из евангельского отрывка, который читается на этот праздник.
Да, вот читается отрывок из послания апостола Павла евреям из 9 главы, стихи с 1 по 7.
И в нем, в этом отрывке описывается Иерусалимский храм. И Первый Завет имел постановление богослужения и святилище земное. Ну и там много.
Там очень подробно описывается устройство скинии Ветхого Завета.
Да, которое послужило в дальнейшем моделью для создания Иерусалимского храма. Для христианской богословской традиции храм и его модель скинии является образом Богородицы. Это далеко не случайно, потому что именно в этой скинии в нее вошла слава Божия, то есть Бог присутствовал вот в этом вот пространстве, огороженном этой скинии, и в дальнейшем то же самое произошло с Иерусалимским храмом, то есть это место, где Бог неотступно присутствует. Но и Богородица это то вместилище невместимого, как мы поем об этом на наших богослужениях, она является неким храмом, в котором присутствует сам Бог, в ней Спаситель Иисус Христос. То есть это вот как некий Богородица тут описывается как некое вот такое вот величественное и красивейшее здание, в котором находится присутствие Божие.
Но кроме отрывка из послания апостола Павла, мы услышим еще и отрывок из Евангелия от Луки, 10 глава, стихи с 38 по 42, и 11 глава, стихи с 27 и 28. Но это отрывок из Евангелия, который на всех богородичных праздниках мы слышим. Это история о Марфе и Марии. О том, как Господь, когда был в дому у Лазаря, своего друга, его сестры Марфа и Мария по-разному реагировали на приход такого дорогого гостя. Марфа суетилась по хозяйству, Мария села у ног учителя и слушала, что он говорит. Марфа стала ее упрекать, Господь ее одернул. Я предполагаю, если бы Мария стала упрекать Марфу, он одернул бы Марию.
Я тоже так думаю. Но важно именно, каким образом, какими словами он сделал, что «Марфа, Марфа, печешься ты о многом, заботишься ты о многом, но есть единое на потребу, главное в нашей жизни, а Мария избрала лучшую часть, то есть села и стала слушать». Она стала внимать словам Христа. И для того, чтобы понять, почему же эти отрывки относятся именно к Богородице, может показаться, что просто по созвучию имен: Мария, сестра Лазаря, и Мария, его мать. На самом деле все гораздо более тонко и глубоко и связано с тем самым отрывком из послания к евреям. Потому что следующая частичка, которая присовокупляется к этому повествованию, к этому сюжету, говорится о том, как некая женщина, когда услышала слова Христовы, сказала: «Блаженно чрево, которое тебя носило, и той грудью, которая тебя питала». А он говорит и отвечает: «Более блаженны те, кто слышит Слово Божие и хранит в себе». Смотрите, какая интересная вещь. С одной стороны, эта женщина прославляет Богородицу, а Христос ей говорит, что те, кто подобно Марии, сестре Лазаре, слушают его слово, еще более блаженны. Но на самом деле он не ставит Марию, сестру Лазаря, выше своей матери. Он говорит, что она точно так же, как и его мать, слыша его слово, ей уподобляется, потому что, слыша Слово Божие, ты его в себе заключаешь, точно так же, как его мать заключала в себе его, когда носила его. То есть это вот как бы, ну, простите за такое, может быть, яркое выражение, но в какой степени оно встречается у некоторых святых отцов, то есть христианин должен быть беременен Словом Божьим, точно так же, как Богородица носила Христа.
Но мне кажется, тут есть еще один нюанс смысловой. Ведь не случайно в Москве великая княгиня Елизавета Федоровна основала Марфо-Мариинскую обитель. И не сказал же Господь Марфе: брось ты свое хозяйство, садись вот тут вместе с Марией, послушай лучше. Дело в том, что, наверное, нельзя из образа Богородицы убрать ни Марфу, ни Марию, потому что она не только была вместилищем воплощенного Бога, но она его родила, она его кормила и воспитывала. Воспитывала, да, как любого ребенка,
да, который, и заботилась о ним,
который требует его, все, что все наши радиослушатели, большинство из них люди семейные, могут себе представить количество забот, которые требуются от матери, когда у нее растет подрастающее поколение. Все ровно то же самое, та же самая Марфа. И никуда ты от этого не денешься, какой бы Марией ты ни был.
Да, надо стремиться сочетать в себе, безусловно, и то, и другое. И в этом и то, и другое нам явила Пресвятая Богородица.
Ну, а дальше просто феерическое количество всего Покровского, что есть в нашей культуре православной, и не только православной, и не только храмы Покрова. Это же в топонимике сколько село Покровское, там, я не знаю.
Фамилии Покровских.
Фамилии Покровских, да, просто это пронизывает всю вот, всё, начинаешь думать, читать, размышлять, это Покровское, оно отовсюду. И настолько это въелось, причем поразительно, что именно в русском православии. Это вот тот самый русский извод православной традиции, который единственный таким образом глубоко это прочувствовал. Это тоже очень странно и очень на многие мысли наводит. Почему церквей православных поместных много, но в каждой традиции есть уникальнейшие, драгоценнейшие вещи. То есть не обязательно транслировать это на все другие поместные церкви. Важно эту жемчужину в себе беречь и давать возможность ей любоваться, что ли, я не знаю, или прикоснуться к ней, тех, кому это захочется, для кого это во благо. Вы же знаете наверняка каких-то людей, может быть, неверующих или принадлежащих к иным конфессиям, которые нет-нет, да заходят в православные храмы, потому что им там молиться удобнее. Значит, что-то там есть.
Ну, подобные опыты я лично в своей жизни тоже встречал. И хотел бы вспомнить о том, что для нас, может быть, самый такой яркий именно русский православный храм собора Василия Блаженного на самом деле является Покровским. То есть, как бы вот эта вот русская жемчужина, она проявила таким вот уникальным образом в честь именно этого нашего исконно русского праздника.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове Протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающей седмицы. Продолжая мысль, на которую мы прервались, мы будем иметь повод продлить эти размышления еще потому, что 16 октября мы будем вспоминать священномученика Дионисия Ареопагита. У него удивительное и насыщенное житие, но есть один нюанс, который роднит, как ни странно, то, что произошло в истории с почитанием этого святого, с праздником Покрова, который мы только что с вами обсуждали. Дело в том, что свою, ну, это практически современник апостолов, ученик апостолов, который и с апостолом Павлом какое-то время был в его миссионерских путешествиях. Собственно, Ареопагит он потому, что он в Афинах был причислен к Ареопагу, в котором выступал апостол Павел.
Ареопаг – это место, где совершается Афинский суд.
А потом он, как миссионер, попал в Галлию, собственно, где и принял мученическую кончину. И его почитание в Галлии привело к тому, что в какой-то момент при смене королевских династий в аббатстве, возникшем на месте его захоронения, которое называлось по-французски Сан-Дени, стали хоронить французских королей. В Великую Французскую революцию, так же, как и в Великую Российскую революцию, разорили, разнесли там по кочкам все эти надгробия, но удивительным образом не надругались над мощами преподобного Дионисия. Почему, мне кажется, это перекликается? Потому что это святой неразделенной церкви. Как вот видение в Лахерском храме произошло в неразделенной церкви, так и мученичество Дионисия Ареопагита произошло в неразделенной церкви. И вот эта священная традиция, она транслируется в разные народы, соединяя их. Вот это та самая жемчужина, к которой мы можем прикоснуться, если мы после всех карантинов попадем во Францию и будем в аббатстве Сан-Дени. Это то, что нас всех вот так невидимо сшивает, о чем говорил, собственно, святитель Иоанн Шанхайский, который и во Франции тоже послужил, и как раз очень много сделал для того, чтобы восстановить почитание древних православных, ну, то есть христианских святых, прославленных на гальской земле, еще тогда не французской, еще тогда гальской.
Угу. Галлия как провинция Римской империи. И хотелось бы тоже указать нашим слушателям, что около мощей священномученика Дионисия Ареопагита совершаются православные службы, молебные, поэтому это вполне возможно на них поприсутствовать. Для меня, конечно, Дионисий Ареопагит еще безусловно, является очень важным персональным святым, потому что ношу именно имя его, и когда меня крестил митрополит Иосиф Алматинский, еще в далеком 70-м году он моим родителям сказал, он будет в честь Дионисия Ареопагита. Его празднование приходилось не совсем близко к моему дню рождения, но просто вот он посчитал, что у научного сотрудника должен быть сын, у которого патрон такой великий богослов. А это действительно величайший богослов, по крайней мере, именно ему приписаны корпус Ареопагитик, так называемый, о небесной иерархии, о именах Божьих и другие произведения, которые, честно сказать, я по долгу христианина должен был бы прочитать, но все время как бы откладывал до поры до времени, и вдруг неожиданно мне просто по роду моей тематики изучения круглых храмов пришлось это все перелопатить, потому что именно из творения о именах Божьих Дионисия Ареопагита мы узнаем о богословской символике круга, настолько важной для христианского и в том числе православного искусства.
Ну и чисто русский святой, которого мы будем вспоминать на наступающей неделе, это святой праведный воин Фёдор Ушаков, память его 15 октября. Вообще праведные воины вот в нашем сознании – это что-то такое древнехристианское, там, как какие-то такие в Римской империи
Фёдор
были.
Фёдор Тиран, да, да, Фёдор Стратилат.
А вот так, чтобы близкие-близкие к нам – вдруг, причем человек, у которого военная карьера была, ну, в общем-то, в основном всей его жизнью. Вот как начал с юности в корпусе, так прослужил практически до преклонного возраста. Вообще семья сама удивительная, потому что дядя его тоже Фёдор, сын Аксарский, тоже причисленный к лику святых, тоже начинал как военный, потом сбежал от этого всего воинственного состояния, долго его пытались вернуть к нормальному дворянскому существованию, но, в общем, ему повезло, что он жил во времена православной царицы Елизаветы Петровны, для которой, ну, в общем, волеизъявление своего подданного пойти в монахи было не пустым звуком, как для многих ее последователей. Поэтому она его все-таки отпустила в монахи. И, собственно, ориентируясь на него, может быть, я не знаю, каким, насколько важным был пример дядюшки для...
Я думаю, что, безусловно, очень важный, потому что некое родство мы тоже наблюдаем часто именно в семьях. Вспомню тех же самых преподобных Кирилла и Марии сегодня.
Да, но это все-таки опосредованно, это все-таки дядюшка, и он с ним не жил, потому что дядюшка был монахом, и все вот это. Но как-то все это перекликается. На самом деле пути Господни, они такие загадочные.
Так как, на мой взгляд, тут происходит вот что. Обычно человек думает, что святой – это человек из другого теста. Это какой-то небожитель, это где-то там далеко. Но когда вдруг оказывается, что кто-то здесь рядом с ним, в его семье, то это очень глубоко греет. Очень многие наши прихожане всегда с каким-то особым благоговением рассказывают о том, что у меня ведь тоже там прадед был священником, репрессированный, и таких свидетельств огромное количество. Но вернемся к Федору Ушакову.
Ну, Федор Ушаков вообще удивительный у нас флотоводец, поскольку 40 военных кампаний, ни одной проигранной.
Потрясающе.
Такое, наверное, я, конечно, не знаток военной истории, но думаю, это достаточно редкий случай. Но для меня это гораздо интереснее то, что свой первый орден, этот великий воин, получил совсем не за воинские подвиги, а за то, что он поборол эпидемию чумы в Херсонесе. Вот первый его орден был вполне такой...
Светский, но...
Мирный. И дальше, конечно, это череда вот всех этих морских побед, но удивительно то, что в воспоминаниях современников говорится о том, что он, когда не было военной кампании, когда были вот эти недлительные передышки мирные, он практически каждый день был в храме. Я думаю, для... людей высокопоставленных в XVIII веке – это большая редкость. Все-таки это век Вольтера, это век, когда понятие возможного и невозможного, по крайней мере, в дворянском сословии постоянно смещалось. Мне кажется, и с нравственными ориентирами тоже там были проблемы сильно.
Да, это об этом тоже много свидетельств.
И на этом фоне вполне, казалось бы, светский человек, ну, военный, куда же более светского придумать, каждый день в мирные передышки бывает в храме. Это очень странно.
А главное, что сложно. Но мы знаем примеры, когда аристократы уходили в монахи, например, тот же самый Игнатий Брянчанинов. Но этот человек совмещал службу и такое вот церковное устроение. Это действительно непросто, потому что понятно, что, будучи полководцем, ты находишься просто в гуще жизненной истории, которая при этом при всем проявляется далеко не благочестиво. И вот, тем не менее, надо каким-то образом это все как бы трансформировать совсем в другое что ли, ощущение, что ли, в другую плоскость совсем. И вот этот святой через свое отношение, через свою церковность соединял расшивающееся, что ли, если так можно сказать, то есть светское и духовное, мирское, да, и...
А с другой стороны, сколько раз приходится слышать фразу от людей, которые были в горячих точках, что на войне атеистов не бывает.
Известная тоже, да, сентенция.
Может быть, вот это постоянное пребывание рядом со смертью в силу профессии тоже накладывает свой отпечаток?
И важно ощущать ответственность за каждое свое решение, за каждое свое действие, потому что от твоего слова, от твоего повеления зависит судьба и твоих ближайших подчиненных, и, в общем-то, целого народа.
Ну, надо сказать, что вот это удивительное совмещение произошло в царствовании самой неблагочестивой и принесшей массу неприятных моментов в жизни Русской Православной Церкви царицы, это Екатерина II, которая так уж досаждала особенно монастырям, что у нее монашество в это время вообще пришло в какой-то полный упадок при ней. И, как ни странно, вот Павел I, вот гибель императора, и на этом все заканчивается, потому что в новое царствование флотоводец великий не вписался. И, собственно, после гибели Павла I он уходит в отставку. Уезжает он к себе в деревню, и занимается он практически тем, что мы бы сейчас назвали благотворительностью.
Ну, абсолютно мирная жизнь, причем целиком и полностью посвященная церкви и Богу. Есть замечательное свидетельство, рассказ о том, как он жил в это время, хотел бы зачитать. «Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Сенаксарской обители, по прибытии своему из Санкт-Петербурга вел жизнь уединенную в собственном своем доме в деревне Алексеевке, расстоянием от монастыря через лес версты 3. По воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам. Великий пост, жил в монастыре в келье по целой седмице, и всякую продолжительную службу с братьями в церкви выстаивал неопустительно и слушал благоговейно, по временам жертвовал от усердия своего обители значительные благотворения, также бедным и нищим творил всегдашнее милостивое подаяние и вспоможение».
Ну и, в общем, закончилось все это тем, что во время войны 1812 года практически все деньги, какие у него были, он отдал на формирование Тамбовского пехотного полка и на помощь там бесчисленным беженцам. Ну, в общем, короче, там был кому помогать. Вот как вам кажется, это пример далекого прошлого или, возможно, такие воины и в современной истории? Я не говорю там в России, не в России, вот в принципе военный человек.
Я думаю, что все-таки таковые существуют. Это некое... Не случайно ведь на самом деле даже апостол Павел говорит о том, что мы воины Христовы. Что... И поэтому вот это вот ощущение, состояние ответственности, предстояния и брани со злом, оно так соотносится у служивых людей и у христиан. Мне кажется, что это та самая среда, из которой мы можем увидеть многие иные благочестивые примеры. Ну, а нам с вами, братья и сестры, я желаю, чтобы и мы были теми самыми воинами Христовыми, которые ведут свою брань в мирное время с самими собой.
Под покровом Пресвятой Богородицы.
Совершенно верно.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, друзья.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.